Сегодня в научной рубрике мы завершаем обсуждение образа догоняющей и обгоняющей России. В 1939 году научный сотрудник Института экономики Михаил Кубанин подсчитал, что по производству продовольствия СССР отстает от Соединенных Штатов в 4,5 раза. В 1959 году сотрудники того же института Татьяна Заславская и Маргарита Сидорова вновь провели подсчет на эту тему и опять получили результат в 4,5 раза. Как в первом, так и во втором случае итоги исследований не были обнародованы. А можно ли повторить их сегодня? Специалисты утверждают, нельзя, потому что сегодня в России нет реальных статистических данных. Об этом главный научный сотрудник Института экономики Тамара Кузнецова и руководитель Центра крестьяноведения и аграрных реформ Московской школы социально-экономических наук Александр Никулин беседуют с Ольгой Орловой.
Скажите, пожалуйста, известна реакция Никиты Сергеевича Хрущева на результаты исследования Заславской и Сидоровой?
Нет.
Не стали доводить до него?
Нет, конечно. Ну, тем более, что у Никиты Сергеевича уже были такие прожекты дальнейшие.
Интересно, опять действительно, власть и наука в дневниках академии Кавернадского. Есть запись глубоко трагическая. Он пишет, что вот арестовали и, по-видимому, значит, расправиться с Кубаниным. Он пишет, бедный Кубанин, он просто честно выполнял свой долг и, собственно говоря, расправа над Кубаниным оказала очень деморализующее воздействие на ученый мир, на Академию наук. И наоборот, вот как раз 59-60 год, здесь видно, как научное сообщество отстояло своих коллег, и, по крайней мере, они не пострадали.
Нет, Саша, между прочим, и когда была дискуссия по учебнику политэкономии, вот в 52-м году, там тоже сотрудники Института экономики проявили себя, ну, за исключением там Гладкова и его каких-то креатуры. А, в общем, институт защищал. Защитили тогда и Трахтенберга, защищали и Кронрода, и всех, кто участвовал в этой дискуссии. Защитили и вторую жену Бухарина. Она у нас в институте работала тоже. Ну, она потом все равно ее сослали вместе с дочкой. Но, во всяком случае, институт отстаивал своих людей. Там были такие Анчишкин, вот, секретарь парторганизации, который просто умело, очень умно, поскольку он был старый большевик, он знал и приемы. Он вот очень умело переводил стрелки на то, что там надо усилить, надо укрепить и так далее. Тем самым защищал просто очень многих. Вот это потом же при Сталине еще была антисемитская эта кампания. Там как бы институт занял определенную позицию. Вот институт уже тогда занял позицию определенную и раньше еще. Поэтому уже защищать Заславскую и Сидорову было проще и был опыт.
Я тут хотел бы прежде все-таки обратиться коротко к суммировке, почему не догнали и перегнали вообще и в особенности в области сельского хозяйства. Мне кажется, здесь три основные блока. Первое – это, скажем так, нельзя лгать. История учит нас, что партия ставила эту задачу, и когда ученые говорили ей, что для того, чтобы догнать и перегнать, надо сделать то-то и то-то, партия ужасалась и говорила, пошли вы подальше со своими расчетами, и мы с вами сами расправимся. Выводы-то там шли о том, что надо кардинальным образом менять высшее управление сельским хозяйством, оно никуда не годное. Второе, это оказывалось, что нельзя так жестко, в такой жесткой планово-бюрократической системе распоряжаться опять страной и сельским хозяйством, потому что центральный вопрос сельского хозяйства – это региональные территориальные особенности. А в советском партийно-бюрократическом подходе они унифицировались. Советская бюрократия предпочитала видеть 1/6 часть суши, как вот такую плацказармы или футбольное поле, где можно все расчертить по квадратикам.
Унифицированно.
И поэтому не могли. Легче создать какой-то танк или ракету даже, это выдающиеся образцы, но как с этой гигантской территорией управиться? Для этого нужно было видеть все ее особенности. И государственный бюрократический взгляд в упор отказывался видеть эти особенности. И третье, конечно же, это, ну, такой гуманистический вопрос. Вот если опять обращаться к этому американско-советскому противодействию и сотрудничеству, был замечательный американский социолог Чарльз Райт Миллс, который в конце 50-х годов, в начале 60-х предпринял специальные поездки в СССР, Польшу, Югославию, изучая социалистический опыт. Ну, он так с умеренной симпатией относился к советскому эксперименту. И он зафиксировал в своих дневниках ответ югославского крестьянина, который сказал ему, что «я все понимаю, может быть, идеи социализма хорошие, эти планы, все переустроить, ну почему же они нам так мало платят за такую великую идею? Вот то, что, в общем-то, по скотски обращались с народом и мало платили за догнать и перегнать, поставленную в таком глобальном масштабе, все это фатальным образом предопределило гибель этой идеи, ее дискредитацию, и я бы сказал, вот весь великий революционный энтузиазм и порыв, и в конце концов он выдохся. И если мы смотрим уже на опыт Брежнева, вообще старается это не произносить, говорит, будем в идеологической области соревноваться. Горбачев что-то говорит по поводу развития машиностроения, но это тут же гаснет, никому до этого нету дела.
Ну, а скажите, пожалуйста, если подводить итог, вот сейчас, как вы думаете, сейчас есть какие-то предпосылки для того, чтобы мы уже в постсоветскую эпоху услышали этот лозунг? Есть ли для этого какие-то основания так думать? Идея-то жива вообще?
Сейчас мы часто, когда его произносим, то, конечно, с ироническим значением. Слава богу, что хотя бы сейчас все не должны под козырек рапортовать, что мы согласны с этим заявлением. И, например, когда его некоторый отзвук можно найти в пожеланиях президента Путина, там, за определенный срок увеличить ВВП в 2 раза, и это, по-моему, был 2000 или 2003 год. Я просто в то время для любопытства полез в интернет посмотреть, кто как комментирует. И оказалось, что очень много региональной бюрократии, то есть чиновники в интернете общаются, и они между собой это обсуждают, как там два крестьянина у Гоголя доедет телега до Рязани или не доедет, и большинство официальных представителей власти говорят, да нет, пожалуй, не удастся нам в 2 раза увеличить ВВП, но с одной стороны это можно свободно обсуждать, с другой стороны, я бы сказал, наше время — это время в целом пессимизма и цинизма, во многом воспитанное трагедией предыдущей эпохи. Ощущением того, что ничего все равно не получится, надо кое-как там быть середнячком. И мне представляется, что многие чистые идеалы научной работы, искреннего стремления преобразовать окружающий мир, связанный с лозунгом «догнать и перегнать», мы должны помнить о них. И мне кажется, вот наша передача помогает эту память сохранить, и, может быть, она будет востребована в иное, менее пессимистичное время, чем то, которое мы сейчас переживаем.
Но я хочу сказать, что еще на самом деле и не было такого времени, когда действительно населению, народу давали бы действительно ту свободу, которую он мог бы использовать и реализовать, потому что и национальные проекты, вот последние, и там лозунги о том, что вот сейчас и налоги там снижают, и из кризиса надо как-то выходить, все равно реальной хозяйственной свободы все равно нет. Вот нет ее.
А вот это очень странно, ведь казалось бы, уже давно большевики не руководят сельским хозяйством в России. Уже давно никто никого не загоняет в колхозы. Но ситуация-то
вы понимаете,
никак не меняется.
Вы понимаете, колхозы, вот это вот жупел такой сделали из колхозов на самом деле, во времена еще, это началось во времена Горбачева, уж потом в начале 90-х годов это тем более. Причиной, как бы основанием было то, что в свое время была коллективизация. Вот надо сделать наоборот. Это просто вот если смотреть литературу, да и мы участвовали в этом. К тому времени колхозы имели инфраструктуру, уже имели какую-то базу. И надо было просто дать ту хозяйственную свободу, разрешить...
Самим же колхозам, естественным путем развиваться.
Не надо было разрушать это все. Почему каждый раз нужно все разрушать? Вот в этом дело еще.
И, кстати, о науке. Я беседовал с Татьяной Ивановной Заславской и говорил, Татьяна Ивановна, а не повторить ли этот опыт? А не посчитать
Лесного?
4,5 сейчас выйдет опять? Нет. Больше будет или меньше? Вы знаете, что она мне ответила?
Да.
Она мне Я говорю, сейчас не страшно. Она выйдет. Говорит, а вы знаете, Саша, это сейчас сделать невозможно. У нас нет статистики.
Да, это тоже.
То есть вот уровень статистических знаний у нас сейчас такой, что мы не в состоянии обсчитать те самые параметры, которые в свое время при всех недостатках и ограничениях. У них-то 1,5 года заняло там на арифмометрах, очень много приходилось работать. Сейчас-то компьютерные программы моментально это обсчитают. Но нет реальных первичных статистических данных для подобного рода исчислений.
Ну, вы знаете, что я еще тут хочу добавить, все-таки веру в свой народ, что не только потому, что нет статистических данных, но и потому, что огромная неформальная экономика, которую просто нельзя никак привлечь. Вот потому что ты не узнаешь ничего, все будет как надо. Иначе бы не выжили, иначе бы уже, я не знаю, не было бы страны. Я тогда верну вас немножко в те времена. Я работала с Татьяной Ивановной Заславской, ну, несколько лет, пока она не уехала в Новосибирск. И вот мы были в колхозе Кирова Бежецкого района. Это вообще уже теперь можно рассказывать как анекдот, но это чистая правда. Татьяна Ивановна занималась оплатой труда в колхозах и очень скрупулезностью требовала от меня, чтобы я там разобралась, что такое разные работы. И я там думала, как мне по фамилиям или по работам, или как мне вообще выполнить это. И решила по фамилиям. Выбрала там колхозника и стала листать все наряды, наряды на работы, которые он выполнял. Читаю, не помню, как его звали, Иванов. Вел жеребенка в ветлечебницу. 2 трудодня. Следующий день наряд опять. Вел жеребенка в ветлечебницу. Опять 2 трудодня. И так он водил его там на протяжении месяца. Ну, лечил же ребенка, потому что тогда очень важно было не потерять, нужно было уже писать объяснение, почему пропала голова скота. Потом носил передачу же ребенку в ветлечебницу. И долго-долго тоже он это делал. Много нарядов. И потом последний нес шкуру же ребенка из ветлечебницы. Водил-водил, вот. Разные работы.
Ну и опять ранний Платонов говорил, вот догнать и перегнать, имея в виду супертурбину, а поздний, более ироничный, он как-то сказал, что главная проблема в этом лозунге – догнать, перегнать и не утомиться.
Ну вообще, наверное, все-таки утомились.
И вот есть эта проблема, что, конечно, надорвались, и отсюда, я еще раз повторяю, пессимизм и цинизм нашей эпохи, который часто сплошь и рядом с утробным хихиканьем упоминает вот этот глубоко драматический революционный тезис.
Вы знаете, я вот по этому поводу хочу вспомнить один такой эпизод. Дело было в Америке. Мы ехали в автобусе, который был в основном полон американских ученых. И мы сидели с одним очень знаменитым российским ученым. Я не буду называть фамилию, потому что это не имеет значения. Это был 2000 год. Накануне выборов как раз Владимира Путина, его должны были, он баллотировался в президенты. Мы говорили о том, что ожидает страну. Не было ностальгии по советским временам. И я говорю своему собеседнику, ну ты знаешь, но единственного чувства мне жаль, это то, что теперь оно утрачено. Всю свое детство у меня на стене висела карта, как у многих советских школьников. Карта мира и карта Советского Союза. И я хорошо помню, что я четко знала, я живу в самой большой, самой прекрасной и самой лучшей стране. И тогда мой собеседник, который был к этому времени очень успешным американским ученым, он оглянулся и мне на ухо прошептал: «Ты знаешь, а я-то и до сих пор так думаю».
С главным научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Тамарой Кузнецовой и руководителем Центра крестьяноведения и аграрных реформ Московской школы социально-экономических наук Александром Никулиным беседовала Ольга Орлова.